говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Программа подготовлена при содействии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 696-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. 14 октября Святая Церковь совершает праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Нашу программу открывает архивная запись проповеди преснопамятного духовника братьев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Кирилла Павлова о семье и о заступничестве Пресвятой Богородицы. Программа «Наш архив» продолжает сегодняшнюю передачу. Мы предложим вашему вниманию один из фрагментов Божественной Литургии, записанный в Троице Сергиевой Лавре в 90-е годы прошлого века. Завершит сегодняшнюю программу вторая заключительная часть беседы с Галиной Александровной Пыльневой, преснопамятной монахиней Сергии, о церкви и о духовном устроении современных православных христиан. Напомню, эта запись, сделанная 10 лет тому назад, в момент работы Поместного собора по избранию нового святейшего патриарха Московского и всея Руси. Нашу программу открывает архивная запись проповеди преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова, духовника братьев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, о заступничестве Пресвятой Богородицы.
Священное Писание говорит: «Оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене, и двое будут как плоть одна». Так начинается семья. Человек, который оставил своего отца и мать, становится отцом семьи, а супруга его становится матерью семьи. И начинается семья. И благо этой семье, если она свою жизнь проводит по Слову Божьему. Если в основе своей жизни у них лежит евангельские заповеди, то нет цены такой семье. Муж, как глава семьи, Богом предназначается трудиться, добывать от лица хлеб, кормить семью. Жена его – постоянная помощница и разделяет труды мужа, и в то же время ее главное внимание обращено на домашние дела, на домашний уют, на воспитание детей. и постоянной, неусыпной заботой родителей является то, чтобы воспитать своих детей в страхе Божьем, внушить им то, что требует, предлагает Святая Церковь, чтобы из них вышли добрые и хорошие граждане. И вот чтобы достигнуть успеха в этом воспитании детей, то лучше всего этому содействует пример благочестивой жизни самих родителей. Ничто так хорошо не действует на детей, как пример родителей. Если дети видят, что отец и мать ежедневно молятся Богу, аккуратно посещают храм Божий, живут честную и трезвую жизнь, трудятся, живут в согласии в мире, то и дети научаются добру. С первых лет жизни, привыкшие к мысли, что без Бога не до порога, что похвальная жизнь – это только честная и трезвая жизнь, что труд в жизни необходим, и что согласие и мир – это счастье в жизни. И вот, видя все это, и дети воспринимают и воспитываются, и бывают добрыми, полезными людьми. Мы говорим, что отец, как глава семьи, обязывается именно кормить, добывать средства для поддержания семьи. Жена обязывается именно Богом более всего внимание обращать на воспитание детей. И труд жены нисколько не меньше труда мужа, даже, может быть, в какой-то степени превосходнее, священнее, выше, потому что воспитание детей – это дело благородное, дело святое и дело ответственное. Если дети вырастают, дети не знают Бога, выходят бесполезными, даже, может быть, вредными людьми, кто в этом виноват? Виноват тот, кто их воспитал. И за воспитание детей тот, кто их воспитывал, даст строгий ответ пред Богом и пред человеческим родом. Наоборот, когда дети вырастают верующими, благочестивыми, добрыми, полезными людьми, то кто больше всего радуется этому? Радуется тот, кто их так воспитал, мать. И кому, прежде всего, дети скажут спасибо? Прежде всего, скажут матери. Поэтому материнский труд, воспитание детей – весьма обширный труд, тягостный труд, кропотливый, но он благородный и труд святой. Господь супругов никого не обидел, никому не дал больше, ни меньше, но так распределил обязанности, что только вот при таком взаимном их труде, при их взаимном усилии, они достигают успеха и цели. При вот такой взаимном согласии у них работа ускорится, и семье обязательно достигается и мир, и согласие, и счастье, и благодать бывает. Но человек в силу своей немощи, в силу своих слабостей, иногда сбивается своего истинного пути, нарушает правила доброй, богоугодной жизни. И отсюда уже и начинаются всякие уклонения, всякие неполадки. Брак человеческого рода сеет свои полевины. И вот, посеяв семена нечестия, иногда люди и избиваются. С правильного, доброго пути становятся на путь порочной жизни. И в семье, где раньше пребывал мир и радость, согласие, начинаются вражда, начинаются ссоры. И там, где пребывал рай, уже входит ад. И, конечно, трудно бывает в таком состоянии пребывать в семье, но если уже такое состояние попущено, если дьявольские силы превозмогли, враг свое зло посеял, то же нужно терпеть. И наше слово к женщинам. Вот при таких постигающих испытаниях никогда не нужно отчаиваться, приходить в отчаяние, не нужно опускать руки. Вам, женам, надо твердо верить и уповать, что если Господь вас призвал к семейному очагу, поставил вас к этому делу, то Господь и вас защитит от притеснения непутевых мужей, даст вам силы, а неразумных мужей вразумит и даже и накажет. Только молитесь постоянно, молитесь Спасителю, молитесь и Матери, верьте, что Царица Небесная сама испытала в своей жизни много скорбей и переживаний. И она поэтому вполне понимает скорби и страдания людские и всегда поможет вам. Верьте, что она постоянная помощница обижаемая. И примером этому служит повествование о том, как Матерь Божия чудесно защитила невинно обижаемую женщину, спасла ее и вразумила неразумного мужа, который обижал ее.
Вы слушаете архивную запись «Слово преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова», сделанную в 80-е годы прошлого века в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Сегодня, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, мы подготовили для вас эту удивительную беседу, в которой отец Кирилл рассказывает о заступничестве и покровительстве Пресвятой Богородицы православной семье в наши дни.
Это было давно. Жили молодые супруги. Они были не из простого сословия, бедности не ощущали. Они жили в полном достатке, жили в счастье. Муж любил свою жену, жена отвечала ему той же взаимной любовью, и в семье у них всегда был мир, счастье, довольство и покой, благодать. Так их не жить должна. Благочестивая, добрая супруга, жена постоянно молилась Богу. Она не молилась Богу о том, чтобы богатство приумножить. Она молилась о том, чтобы ей бы не лишиться бы любви своего мужа, чтобы не нарушен был бы тот мир согласия и счастья в их очаге. И так их вот жизнь протекала в счастье, в согласии, в взаимных беседах, разговорах, в утешениях и заботах друг о друге. Но вот ненавистник добра, дьявол, который всегда завидует добру, позавидовал и в этом случае молодым супругам. Он посевает свое семя зла, сеет это семя в эту добрую семью, в этот дом, где была райская жизнь. И это семя зла плевелы взрастают и приносит свои зловредные исходы. Муж, дотоле любивший свою жену, никуда из дома не уходивший, любил домашний уют, беседы с супругой, да, вдруг оставляет дом, не появляется домой и время проводит в притоне, в кутежах, в попойках, с такими же недостойными людьми, как и он. И ему уже жена стала ненавистна. Он же перестал ее любить. Дом, в котором он находил утешение, уже ему опротивил. Он проводил все время вот в этих пьянствах, кутежах. И пьянство, как вам известно, всегда ведет к другому повороту, к разврату. И вот этот несчастный муж в этом повороте стал уже искать себя наслаждение. И он уже огрубел, очерствел, и все его душевное настроение уже приняло превратное направление. Вместо любви к супруге, он там же перелез, дом уже сыпется упреки, укоры, вражда, крик. И дом уже превратился в сплошной ад. Но что с этой кроткой, смиренной женой? Она все это видит, чувствует, но она все это терпит. Мы сказали, что это чета супруги были не из бедных сословий. Они были богатые, но богатство сохраняется, поддерживается, когда люди живут именно честно, порядочно. А когда человек приступает на порочный образ жизни, когда он уже ленится, когда он пьянствует, развратничает, то богатство разрушается. Так вот и в данном случае. Этот богатый человек, он стал постепенно нищать. Он пришел в совершенное разорение. И вместо того, чтобы себя винить, чтобы опомниться, чтобы раскаяться, как обычно такие люди всегда вину валивают на кого-то. И вот этот несчастный, он в своей нищете, в своем разорении стал винить свою супругу, что она виновата во всем этом. И посыпали всякие упреки, укоры, крики на эту бедную, да, эту несчастную. Но все эти страдания принимала как испытание, посланное ей от Бога. Она не падала духом, она продолжала молиться. Она не молилась, я говорю, что там о возвращении богатства его. Она молилась о том, что вернулся бы мир, в их семьях тишина. И любовь к ней ее мужа. Вот о чем она просила и молилась. Она молилась, но муж был непутевый. И все именно падал все больше и больше в бездну нечести, разврат. Но она имела твердую веру. Она твердо уповала. Не как некоторые из нас, когда молятся и не получают сразу просимого, то вдруг начинают сомневаться, отчаиваться, руки опускают, думая, что я молился, Господь меня не слышит, не подает, и перестают совсем молиться. Это малодушие, такая молитва не угодна Богу, не твердо. А вот эта жена, она твердо верила. Она верила в обетование Спасителя. Просите и даст вам. Ищите и найдете. Стучите и отворит вам. Всякий просящий получает, ищущий находит, стучащим отворит. Нам неизвестно, и мы не знаем, когда Богу угодно исполнить наше прошение. Это не в нашей власти. Господь все видит, Господь знает именно в какое время исполнить наше прошение, но мы должны видеть, что наши прошения, наши молитвы, если они исходят из сердца чистого, искренне мы молимся, то должны твердо верить, что наши молитвы будут Богом услышаны, и Господь исполнит наши прошения. Непременно. Вот этого мы не должны забывать. Непрестанно должны пребывать и стучать в дверь престола Божьего. И Господь непременно исполнит наши прошения. Вот и эта жена. Она, несмотря вот на все то, что вокруг происходило, она духом не пала, она верила и молилась. Но и враг человеческого рода не унимался. Он еще больше козни придумал. И вот однажды, когда муж ее сидел в притоне с пьяницей, ему является один незнакомец и говорит: «Продай мне твою жену. Все равно ты ее не любишь, а я тебе за это дам то, о чем ты так часто скорбишь. Я тебе обогащу. Я дам тебе богатство, ты опять обогатеешь и вернешь все то, что было потеряно тобой». Этот муж вначале не придал значения этим словам. Но потом, как придя в себя, он подумал, а действительно ли этот незнакомец ему обещает это? Действительно ли это он исполнит? И хотя в душе его какая-то появилась небольшая жалость к своей жене, но страсть, желание вернуть свои потерянные богатства, обогатиться, нажиться, быть богатым, эта страсть, она переборола. И он дает согласие. Все равно, вот я жену свою не люблю, то мне от нее избавиться, а богатство, которое я получу, я поправлю и свои домашние дела. И вот заключается согласие. Он дает расписку. Незнакомец ему говорит, что завтра же ты увидишь богатство и получишь богатство. А жену твою ты мне приведешь через 2 месяца. На этот же метр. И действительно, на другой день этот незнакомец повел его в лес, приводит к месту. И когда стали рыть землю, то там оказался большой клад. Там было большое сокровище золотых монет и всяких драгоценных камней. Вот чем прельщает нас дьявол. Взяв это богатство, этот несчастный муж, правда, он зажил опять. Он вернул свои проданные дома, земли, опять обогатился, но какой ценою это все он вернул. В его сознание не доходило. И два месяца, срок, который он должен провести жену, пробежали как два дня. Наступили на этот день, и он предлагает жене пойти за собой. Кроткой, послушной, любящая муж жена, она беспрекословна. Ему погнавалась, пошла за ним, не зная куда, но предчувствие ей говорило, что муж замышляет что-то недоброе. И когда они проходили через город, она попросила мужа зайти в храм помолиться Богу. Он ей, конечно, в этом не отказал, но сам в храм не пошел. Совесть ему не позволила пойти в храм, молиться за эти постыдные дела. Жена, подойдя в храм, припала к иконе Божьей Матери и слезно изливала свою скорбь, просила Царицу Небесную защитить ее от того, что замышляет муж. И вот в этой молитве, в слезной молитве, она забыла о том, что там муж ее ждет. Да. Она стремилась только к Матери Божией и просила ее. И вот в такой молитве она пришла в забытие, она уснула. Муж в это время там стоял, волновался, нервничал, ожидал ее. И уже в таком в раздраженном состоянии, все смотрел на папу и, видимо, уже что-то такое помышлял злобно, нехорошее отношение к своей жене. И вот появляется, выходит из дверей жена, закрытая платком. Муж не посмел произнести никакого укоризненного слова, взял и пошел с ним. Приходят они на то место, где был клад, и тут же появился незнакомец. Он эту жену передает этому незнакомцу, получает от него расписку, тут эту расписку уничтожает, и незнакомец, обращаясь к жене, говорит: «О, молительница, теперь ты в моей власти. Я что хочу, то с тобой и делаю». И дерзко прикоснулся к ее руке. Но когда он прикоснулся к ее руке, то получилось что-то невероятное. Он почувствовал, что он прикоснулся к какому-то огню. И вдруг он издал страшный крик и был в страшном испуге. В это время покрывало с лица жены спало, и она стояла среди этого несчастного мужа и этого незнакомца. Устремив свой строгий взор на этого незнакомца, и из ее очей сходили молниеносные лучи. И именно были устремлены на этого незнакомца. Этот незнакомец не мог вытерпеть этих блистательном луче. Он стал руками закрывать свое лицо, и потом он закричал: «О, это Матерь Иисуса! Как она попала сюда? Зачем она сюда пришла? Я договорился с этим негодяем за ее несчастную жену, а тут оказалась Матерь Иисуса. Как она может быть под мою властью?» И в таком негодовании он мог бы в одно мгновение бы растерзать этого несчастного мужа, если бы не защита Матери Божией. Матерь Божия на него стремила свой страшный, сильнейший взор. Он обессилен на землю и вдруг исчезает. И исчезла и Матерь Божия. И вот этот несчастный, жалкий муж, ощутив все это, он пришел в такое страшное, ужасное состояние. Он испытал такие чувства покаяния, такие чувства стыда, раскаяния, стал сожалеть, что он так дерзко обращался к своей любимой женой. И ему было стыдно, совестно за свою прожитую жизнь, свое такое дерзкое обращение. И вот в таком и в страхе он уже шел из леса, в таком чувстве раскаяния, самоосуждения, укорения. Что ж теперь происходило с женой? Она, когда в храме под иконой уснула, да, поутру приходят, храм открывают, и нашли ее под иконой. Пробуждается и вспомнила, что муж ее там ждет. И, так сказать, в трепете тоже, в покаянии, она спешит, выходит, да, чтобы извиниться перед мужем своим, что такое получилось явление с ней. Да. Но промыслом Божьим был так устроен, что муж подходит к ней, и вместо, чтобы таких ругательных слов, грубостью, он у нее просит прощения. Он кается, и она почувствовала, что с ним что-то такое необыкновенное произошло. И он ей все поведал, как это произошло, как Матерь Божия, да, явившись, да, и кто это был, этот незнакомец. И эта жена также поведала своему мужу о том, как с нею произошло, как Царица Небесная им ее спасла. И вот после таких переживаний, после всей этой такой страшной истории, они вновь обрели любовь и стали любить еще крепче, зажили новую жизнь, раздали свое богатство и именно стали жить по-христиански, стали и прославлять Царицу Небесную, которая вот так по молитвам этой благочестивой жены защитила ее и спасла ее и вразумила несчастного ее мужа, который именно вот так не спал порочную жизнь и дошел до того, что продал свою жену дьяволу. Велика помощь, велико ходатайство Царицы Небесной. Покров Матери Божией распростерт над всей Вселенной. И никто не имеет такого дерзновения пред престолом Божьим, как ходатайство Матери Божией. Поэтому, дорогие, в особенности жены, пусть Матерь Божия будет всегда вашей матерью. Всегда во всех скорбях, во всех, каких постигают неприятность, призвание, все, что скорбно, больно, всегда прежде всего призывайте Матерь Божию. Она быстро отзовется. Она наша Матерь. Мы должны чаще к ней обращаться, даже постоянно должны думать о ней. И именно прославлять ее, вспоминать о всех тех благодеяниях, которые она оказывала человеческому роду. И сейчас оказывала. И помня эту любовь Матери Божией к нам, и постоянно в своем сердце светите имя Матери Божией, молитесь ей, и научайте детей, чтобы дети именно к Матери Божией обращались всегда. И это все более подвигнет больше милости. Матерь Божия еще больше будет изливать свою благодать и милость на нас. И умолит Сына Своего, чтобы Господь не оставил бы нас сирыми. Свой праведный гнев, который Господь на нас сбивает, наши грехи, то Господь переменил бы на милость Свою и сподобил бы нас прожить эти дни земной жизни, в особенности вот дни настоящей жизни, дни страшные, дни тревожные, дни опасные, чтобы нам безбедно сохранить свою христианскую жизнь, свое христианское достоинство, сохранить и любовь Господу Иисусу Христу, сохранить любовь и к ближним, и друг с другом, сохранить любовь и мир со мной. И через это сподобиться будущей вечной жизни. Аминь.
Вы слушали слово духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова о заступничестве Пресвятой Богородицы. Запись сделана в 80-е годы прошлого века. Программа «Наш архив» продолжает сегодняшнюю передачу. Предлагаем вашему вниманию, дорогие наши слушатели, фрагмент Божественной Литургии, записанный в Троице-Сергиевой Лавре в 80-е годы прошлого века. Дорогие братья и сестры, в прошлой передаче «Троицкого слова» мы познакомили вас с первой частью беседы Галины Александровны Пыльневой, преснопамятной монахини Сергии. 10 лет тому назад, в момент работы Поместного собора Русской Православной Церкви по избранию нового святейшего патриарха Московского и всея Руси, мы записали эту беседу, которую посвятили современному состоянию Церкви и духовному устроению православных христиан. Галина Александровна, не так давно, но на заре советской власти, церковь была отделена от государства одним из первых декретов советской власти. И тогда, конечно, это было чудовищно, потому что церковь органично жила в российском государстве. Сейчас вроде бы у нас православный президент, православная власть, и церковь является одним, ну, если не основным, то уж непременным атрибутом современной политической жизни. Церковь и политика. Насколько сопоставимы, совместимы вот эти два понятия? И где кончается церковная жизнь и начинается политика?
Церковная жизнь, если она есть вообще, она не должна ограничиваться только внешними рамками, внешним служением. Человек может вычитать, но не помолиться. Может простоять в церкви, простоять службу, но не быть на ней. Об этом еще и раньше не один раз говорили, и все это знают, знают и примеры хотя бы времен Грозного с Василием Блаженным связанным. То, что очень часто и каждый знает по личному опыту, он может стоять в храме и думать о своих делах так, что даже не заметить, пели «Отче наш» или нет. Насчет политики. Политикой занимаются люди, кто действительно в этом хорошо разбирается. И, собственно, заниматься абсолютно всем, входить во все тонкости – мне кажется, нет необходимости. А вот насчет того, чтобы жить церковной жизнью, я не знаю, нужно ли какую-то грань находить. Если церковная жизнь по-настоящему проникнута памятью о Боге, стремлением выполнить заповеди Божии, то человек, даже если он занимается политикой, он все равно будет порядочным, нормальным, хорошим христианином. И какая тут грань должна быть, я не знаю, нужна ли она и нужно ли это как-то подчеркивать. По-моему, сначала надо быть настоящим христианином, а уж насчет того, чтобы быть хорошим политиком, само собой получится, что у хорошего человека все будет хорошо по совести, добросовестно, трезво и... трезво обязательно, не, конечно, не в плане пристрастия к бутылочке, а именно трезво стоять и оценивать серьезную жизнь, нормальную. И потом, конечно, очень важно чувство ответственности, которое вот за годы минувших славных пятилеток и прочих-прочих радостей минувших лет наших очень у многих совершенно аннулировалось, почти что, почти перестало наше общество понимать, что ответственность – это не просто какая-то необходимая деталь в нашей жизни, а это составляющая нашей души даже. Потому что человек ответственен перед Богом, перед своей совестью, перед людьми, с которыми он общается. Если это чувство ответственности, которое раньше воспитывали с пеленок в семье, если сейчас этого нет, то кроме вреда всем себе и другим ничего не получается. То, что люди некоторые считают, что вот не надо церкви заниматься политикой, политика неотделима от общества, общество неотделимо от церкви, церковь неотделима от страны, от людей, все это настолько связано, что если будет добросовестное исполнение заповеди Божией, будет совершенно нормальное политическое состояние людей. Если этого нет, как бы кто ни изощрялся, все равно все-таки основа жизни. Не какие-то системы политические. Церковь переживала многие системы. И выжила, не страдала не от этого, а от нарушения церковными людьми, верующими. Неважно, какое бы место в обществе он ни занимал, этот человек. Нарушение заповеди Божией. Вот заповеди Божии даны как ограда над пропастью, которая не дает, не допускает человеку провалиться в эту самую пропасть. Она сдерживает. Если человек колышки эти выбивает для того, чтобы ему было свободно, вот тогда он может совершенно спокойно провалиться в эту пропасть и, известно, еще соберет ли костей. Так вот, когда люди не признают никаких ограничений, особенно если это ограничения связаны с заповедями Божьими, тогда никакие политические правила или системы, или как еще там, что угодно еще можно сказать, ничего не добьются, ничего не сделают, никак не помогут. Прежде всего, должно быть у человека добрая совесть, чистая совесть, доброе устремление, опять-таки, по заповеди Божией, делать все то, что он хотел бы, чтобы люди делали для него. Это так просто и понятно абсолютно всем. Но только делать, конечно, трудно. И если бы так люди не были замучены несусветным своим непомерным эгоизмом, который везде все проел, все слои общества, все, в том числе и среди церковного народа, это тоже есть, потому что механически церковь ни от чего не освобождает. Бороться приходится каждому везде и всегда. И если человек это понимает, если он действительно стремится к тому, чтобы быть человеком, в таком случае ему проще. И никакие другие мнения, некоторые говорят, что вот общество делится, но оно делится, потому что кто-то хочет действительно добра всем и обществу, и себе, и семье, и церкви. А кому-то нужно найти какие-то обходные пути, чтобы как можно меньше было усилий, как можно больше и более ярких результатов. Потому и получается то, что вызывает нестроение среди людей. Но если бы было единомыслие, единомыслие может быть только если одни цели у всех людей. А вот выбрать цель – это воля каждого.
Галина Александровна, вы во многом ответили на мой последующий вопрос, но я, тем не менее, задам его. В эпоху всеобщей демократии и церковь стала как-то жить по демократическим законам. Я имею в виду, что многие церковные деятели критикуют иерархов, иерархи критикуют диаконов, священников, миряне, критикуют и тех, и других, и третьих. И как здесь можно правильно выработать позицию? Потому что кто-то из святых отцов говорил, что лучше осудить весь мир, чем осудить священника. Но здесь нам заметят, что мы не судим, мы рассуждаем, и тем самым все равно мы как-то впадаем в грех осуждения.
Конечно, надо различать, что такое осуждение, что такое рассуждение. Но, как правило, можно предложить каждому, кто хочет разобрать чужие дела, вопрос, начинает ли он с себя. Вот начать с себя – это самое почти невозможное для очень многих. Потому что если бы человек каждый начинал с себя, то он бы понял и то, что очень трудно вникать в чужие дела, в которых ты очень многого просто не знаешь. И разбирать дела священника, диакона, там того, другого, вплоть до патриарха, во-первых, ну, просто неумно, потому что очень мало может каждый знать. Очень мало. И то, что он знает из каких-нибудь там СМИ или газет или еще, и это очень мало. Тем паче, что далеко не все добросовестно эти сведения приходят, и далеко не все люди добросовестно их опубликовывают, потому что некоторым просто хочется развить определенную кампанию. Так вот, если человек действительно переживает за спасение церкви и пользу церкви, то очень хорошо сказал на этот счет отец Паисий, он сказал, хочешь исправить церковь, исправь себя, потому что ты – это маленькая клеточка живого организма церкви. И действительно, если мы все начнем с этого, то есть начнем исправлять каждый себя, элементарно начать с языка. Вроде бы легко и просто, но не так-то просто. Стоит начать, как в этом убедишься. И тогда все злоречие, вся клевета, все выдумки, какие бы они ни были, даже пускай самые, даже похвалы, которые иногда раздуваются до непомерных размеров, окажутся мыльными пузырями. И поэтому говорить о том, насколько демократично влияние демократии на церковь, насколько доступны демократические принципы в обсуждении и рассуждении дел, они просто перестанут существовать, потому что демократия в некоторых случаях никуда не годится. И если касаться церкви, то тем паче не годится. Потому что, во-первых, каждый должен помнить о том, что судить он не имеет права. Есть вещи, о которых просто нельзя не знать. Например, иерархия – это действительно богоустановленное положение, потому что если человеку позволить говорить и думать все, что ему только взбредет в голову, то будет такая анархия, такой беспредел, такое безобразие просто, что все полетит кверх тормашками. Но вообще само по себе это дисциплинарная мера иерархии, и действительно, не зная броду, не лезь в воду. Не знаешь ничего, так и честно признайся себе, я не знаю. И в отношениях с людьми, в обращениях, в разговорах с другими людьми, если они даже будут в чем-то убеждать, просто поинтересуйся, откуда у них такие сведения. и насколько это соответствует действительности. А если не знаешь, ну и честно скажи, что я не могу это разбирать, потому что для этого у меня слишком мало сведений. И демократические способы сюда никак не подходят, потому что они разрушают то, что всегда хранилось в русском народе – благоговение к носителям сана, даже не потому, что они были какими-нибудь сверхзамечательными людьми, а потому что они хотя бы в момент богослужения были проводниками милости Божией, именно милости Божией, в которой нуждаются все, и священники, и все прочие. Вот как-то недавно мне пришлось встретиться у ограды храма с одним человеком, видимо, сектантом, который предложил определенные у них известные вопросы. Вот, кстати, о священнике. Говорят, вот священники не должны себе требовать такого поклонения. Я говорю, они не требуют. И чтобы ему не очень было скучно, сказал ему, что, наверное, вы очень давно были в церкви и забыли, наверное, что на исповеди священник говорит о себе: «Я только свидетель». Вот он и на исповеди, и вообще всегда и везде только свидетель милости Божией. И зачем укорять и как-то унижать священника, тем паче очень часто многие из них не дают к этому никакого повода. И тем ослаблять церковь и свою душу тоже ослаблять грехом осуждения. А насчет того, как различить осуждение рассуждением, это довольно просто. Если в душе возникает недоброе чувство в рассуждении, то это, конечно, осуждение. Рассуждают, как правило, желанием помочь. А осуждают желанием доказать свою правоту и показать, вот какой, мол, я знающий и разбирающийся во всем. И, естественно, лучше другого. Но раз лучше другого, значит, осуждаешь худшего.
И, наверное, завершающий вопрос. Мы сейчас беседуем. Через несколько часов Поместный собор Русской Православной Церкви назовет имя 16-го патриарха Московского и всея Руси. Вы помните 4 патриархов? Сергия Строгородского, Алексея I Симанского, святейшего патриарха Пимена и Алексея II, недавно почившего патриарха Московского и всея Руси. Каким вам видится будущий патриарх и какие основные задачи, на ваш взгляд, будут для него первоочередными? Вы уже упомянули немножко в своих предыдущих ответах на этот вопрос, что сейчас все-таки за 18 лет последнего патриаршества святейшего Алексея II Церковь коренным образом изменилась, во всяком случае, внешне. Вот как вы думаете, какие задачи будут стоять перед 16-м патриархом?
16-м патриархом, кого уж Бог благословит им быть, 16-му патриарху предстоит тяжелый крест, очень тяжелый. Кажется, что возможности вынести это, ну, только с помощью Божией можно, только очень это все трудно. И самое трудное – это помочь людям обратиться к церкви. Не просто прийти посмотреть на вновь воссозданные или там отреставрированные замечательные храмы и монастыри, а именно помочь людям сделать все, что только можно. И мне кажется, что начинать надо с подготовки священника. Потому что священник – это первая ступенька, к которой человек обычный, простой, может обратиться. Как-то, я не знаю, каким образом, это уже патриарху виднее, и архиереям вообще лучше знать, они общаются непосредственно со священниками, но как-то обратить их внимание, чтобы они к людям относились с большим вниманием, с пониманием их трудностей, с пониманием того наследства, которое досталось современным людям, наследство полного отсутствия духовного опыта, духовных примеров, вдохновляющих, которые бы привлекали уже своим внутренним содержанием, своим богатством духовного мира. Все это, конечно, очень трудно, значительно труднее, чем восстановить, хотя восстановить тоже не так легко, как кажется, когда уже все стоит. Но дальнейшее мое представление, вернее, пожелание будущему патриарху – это дай Бог сил, терпения, мудрости и серьезная работа над тем, чтобы, дай Бог, людям легче стало найти в церкви свое место, чтобы не было оттока, потому что очень многие потянулись в церковь, особенно после празднования тысячелетия крещения Руси, и, в общем-то, многие, тоже немалое количество людей, не встретили того, что хотели. А что могут люди хотеть? ощутить живое общение с Богом непосредственно и с помощью священника, потому что священник – проводник Божьей благодати через таинство. И вот чтобы к таинствам было больше внимания, особенно к исповеди. И чтобы проповеди не были просто пересказом Евангелия, которое могло звучать, в смысле пересказ мог звучать еще в прошлом и позапрошлом веке, а чтобы люди чувствовали, что есть вопросы духовной жизни, о которых они вот сейчас услышали и могут о них пойти домой и подумать, хотя бы по дороге. А то очень часто так бывает, что пересказ прозвучит, и на этом точка. А люди как не знали ничего, так и не знают. И годами ходят, и практически ничего не знают. Настолько мало, что ну так какую-то внешнюю сторону немного знают. И очень хорошо было бы, чтобы в наших храмах больше звучало, ну не то чтобы объяснение молитв, а чтобы молитвы привлекали человека не только своим глубоким содержанием, но и становились духовным опытом в жизни каждого человека. Это все, конечно, в основном может перейти только через опыт священника, но если патриарх сможет организовать своих архиереев и направить их на это, хотя они все это прекрасно знают, еще лучше нас. Но, тем не менее, направить вот их внимание на это, наверное, было бы очень даже неплохо. По крайней мере, мы, вот обычные люди, очень бы этого хотели.
Вы слушали беседу, записанную десятилетия назад, с Галиной Александровной Пыльневой, преснопамятной монахиней Сергии. Подошел к концу 696-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв. Программа подготовлена при содействии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.